Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Валерий Брюсов. «Последние мученики». Письмо, не дошедшее по адресу и преданное сожжению рукой палача. Часть вторая. Я прошел наверх. Чуть озаренный храмовый зал казался еще громаднее. Углы уходили в бесконечность. Символы нашего служения таинственно и причудливо вырастали из сумрака. Группы людей были брошены в полусвет. Где-то слышались женские истерические рыдания. Меня окликнули. Это была Анастасия. Она сидела на полу. Я опустился подле. Она взяла меня за руки. Она обыкновенно такая сдержанная, даже в часы Сатурналии, припала ко мне, рыдая, и говорила: «Итак, все кончено. Вся жизнь, вся возможность жить. Поколениями, десятками поколений взращена моя душа. Я могу дышать только в роскоши. Мне нужны крылья, я не могу ползать. Мне нужно быть над другими. Я задыхаюсь, когда слишком многие рядом. Вся моя жизнь в тех изнеженных, в тех утонченных переживаниях, которые возможны только на высоте. Мы тепличные цветы человечества, которым погибнуть под ветром и пылью. Весь смысл нашего существования был в том, что на нас можно было любоваться. Мы были нужны, чтобы можно было сознавать, стоя внизу, высоту, оброшенному во мрак и в ужас, красоту и свет. Я не хочу вашей свободы, вашего равенства. Я буду лучше вашей коварной рабой, чем товарищем в вашем братстве». Она рыдала и грозила кому-то, сжимая маленькие кулаки. Я пытался успокоить ее, говорил, что рано еще отчаиваться, что безрассудно доверяться первому впечатлению. Революционеры, конечно, преувеличивают свою победу. Быть может, правительство новым усилием завтра опрокинет их. Быть может, в провинции переворот им не удался. Но Анастасия не слушала меня. Вдруг все пришло в движение. Многие встали, другие подняли головы. Замелькал свет, и у алтаря предстал Феодосий. Две диаконисы в белых стихарях несли перед ним, как всегда, высокие светильники. Он был в белоснежном хитоне с распущенными прядями темных волос, со спокойным и строгим лицом. Он стал на амвоне, простер благословляющие руки и заговорил. Голос его был, как вино, проникающее в душу. «Сестры и братья», — говорил он, — «вот наступает для нас день радости. Вера наша не может умереть, ибо она вечная истина бытия, и сами грядущие палачи наши таят ее правду в своем существе. Вера наша — последняя тайна мира, которой равно поклоняются во всех столетиях и на всех планетах. Но ныне настало для нас время исповедать нашу веру пред веками и вечностью. Нам дано причаститься в высшей страсти, предсмертной. Вспомните, сколько раз в выступлении сладострастия бичевали мы свое тело и как боль удваивала сладость причастия. Смертный удар утроит, удесятерит восторг. Смертный удар широко распахнет врата к упокоению, какого вы еще не ведали, к ослепительности, какой вы еще не знали. Сестры, братья, миг последнего соединения пронижет все наше существо, как молния, и последнее дыхание наше будет криком счастья несказанного. Помните великое откровение о таинственной близости сладострастия и страдания. Ныне предстоит нам своим примером утвердить нашу веру, собою оправдать заповедь о том, что высшая страсть нераздельна от смерти, как и смерть не может не нести в себе страсти. Последние верующие, последние мученики за веру, вижу венцы славы над головами вашими». Я уверен, что в голосе Феодосии и во взоре его есть гипнотическая сила. Под влиянием слов его все, кто был в храме, словно преобразились. Я видел экстатические лица. Я слышал восклицание героизма. Феодосий повелел петь наш гимн. Кто-то сел за орган. Воздух колыхнулся. Мелодия наполнила темный простор, разлилась между нами, сплела нас всех своей неодолимой сетью в одно многоликое существо. Стихи нашего великого поэта невольно вырвались из наших уст, как невольно звучит океан под призывом ветра. Мы были поющими струнами великого оркестра. Мы были голосами единого органа, славящего вечную тайну и творческую страсть. Несколько позже меня позвали на совет служителей. При свете свечи мы собрались в обычной комнате совета. Едва можно было различать божественные фрески стен. Председательствовал Феодосий. Он сделал свод всех сведений о ходе восстания. Положение было безнадежное. Вся армия перешла на сторону революционеров. Все генералы и высшие офицеры арестованы и уже казнены. Центральная крепость взята приступом. Все правительственные здания, дворец, парламент, полицейские посты заняты милицией. Вести, доходившие из провинции, подтверждали подобный же успех восстания во всех других городах. Поставили вопрос, что предпринять. Большинство предложило сдаться и подчиниться силе. Феодосий выслушивал мнение молча. Потом вынул из ларца бумагу и предложил нам рассмотреть ее. То был один из проскрипционных списков Центрального штаба. В нем были переименованы все служители, заседавшие в Совете, в том числе и я. Все мы были приговорены тайным судом к смерти. Наступило смущенное молчание. Феодосий сказал: «Братья, не будем вводить в искушение меньших. Если мы откроем этот список всем верным, многие усомнятся, пожелают предательством и отступничеством купить себе жизнь. Утаив, мы дадим им великую честь подвигом смерти запечатлеть чистоту своей веры. Мы дадим и непосвященным прикоснуться к великой тайне страсти смерти. Позволим же всем объединиться с нами в нашей трижды блаженной судьбе». Кто-то пытался возражать, но нерешительно. Феодосий спокойно приблизил бумагу с именами к свече и зажег ее. Мы смотрели, как маленький свиток медленно притворялся в пепел. Тут в дверь постучала дьяконисса. С нами желал говорить представитель штаба. Феодосий приказал ввести его. Вошел человек, молодой, решительный, самоуверенный. Именем Временного правительства он потребовал, чтобы мы разошлись по домам. Особый комитет, по его словам, должен рассмотреть устав нашего религиозного состава и постановить, может ли он считаться безвредным для общественной жизни. Мы знали, что эти слова — обман, что мы уже осуждены. Несколько мигов все молчали. Две речи, произнесенные затем, Феодосия и посланца, я помню наизусть. В немногих словах в них было высказано два миросозерцания. Вот что сказал Феодосий: «Напрасно новое правительство говорит с нами этим лживым языком. Нам уже известно, что все мы, присутствующие здесь, приговорены тайным судом к казни. Мы знаем, что наша святая вера заранее осуждена вами как безнравственная секта. Но мы не признаем вашей власти и вашего суда. Мы стоим на тех вершинах сознания, до которых вы не достигали никогда, и поэтому не вам судить нас. Если вы хоть немного знакомы с культурной жизнью вашей родины, оглянитесь на всех собравшихся здесь. Кто это? Это цвет нашего времени. Это ваши поэты, ваши художники, ваши мыслители. Мы — выразители. Мы — голос того безмолвного, вечно немого, что образовано из единиц, подобных вам. Вы — тьма. Мы — рождающийся из нее свет. Вы — возможность жизни. Мы — самая жизнь. Вы — почва, которая нужна и права лишь потому, что из нее взрастают стебли и цветы. Мы. Вы зовете нас разойтись по домам и ждать ваших декретов. Мы требуем, чтобы вы на руках пронесли нас ко дворцу и колено преклоненные ждали наших велений. Ты знаешь Феодосия, ты знаешь все его недостатки, его лицемерие и слабодушие, его мелочное тщеславие. Но в этот раз, произнося свою последнюю в жизни проповедь, он воистину был велик и прекрасен. Он казался библейским пророком, говорящим в пустыне к мятежному народу, или апостолом первых времен христианства, где-то в подземельях Колизея, среди толпы мучеников, которых сейчас поведут на арену на растерзание зверям.
Конец второй части. Продолжение слушайте через час.